А Чеканова мы не прощаемся, а вместе с ней мы отправимся на экскурсию в замок, который часто называют «Пражским Версалем». Перед очарованием этой жемчужины чешского барокко не смогла устоять даже Мадонна, которая во время своего визита в Прагу праздновала в замке день рождения своего сына. Речь идет о замке в районе Троя, расположенном напротив столичного зоопарка. Значит, еще раз слово Асе Чекановой и ее спутнице, экскурсоводу Любови Полевой.
Моя Прага.
Любовь, а как правильно называть этот замок? Троянским или Тройским? Район столицы, в котором замок расположен, называется Трое. Поэтому, наверное, логично предположить, что отсюда возникло и название замка.
На самом деле все наоборот. Из-за того, что в декорациях замка преобладают античные мотивы, в том числе сцены с изображением Троянской войны, со временем и весь этот район получил название Трое. Так что по аналогии с Троянским конем, я считаю, что правильнее называть замок Троянским.
Говорят, что граф Вацлав Войтех Штернберг прогуливался вдоль берега Волтавы в поисках удачного места для своей будущей летней резиденции. И он якобы пленился живописными руинами бывшей сельской усадьбы, которая располагалась как раз в северной части Праги. И он как раз решил, что эти руины похожи на легендарную Трою. Строительство замка началось в 1678 году и продолжалось в течение 7 лет. Возводился замок по проекту французского архитектора Жана Батиста Матте, который черпал вдохновение у итальянских архитекторов. В частности, образцом для подражания для него стал квартал Фраскасти в пригородах Рима.
Замок органично вписался в прилегающие окрестности. Уже в начале строительства было понятно, что замку могут угрожать наводнения. Последнее разрушительное наводнение Троянский замок пережил в 2002 году. После этого его пришлось заново ремонтировать. Для приемов гостей здесь, как на римской вилле, служил второй этаж, так называемый «Пиано Нобеле», благородный покой. А первый этаж чужим людям не показывался, поэтому его украшением занимались домашние художники, чьи имена неизвестны. В 1763 году Штернберги продали замок императрице Марии Терезии. Во время прусских войн пострадал весь ансамбль, и замок был опустошен. Государству объект перешел в 1920 году, и сейчас в нем размещается собрание городской галереи Праги.
Мы проходим через ворота замка. Он, кстати, как избушка в русских сказках, стоит саду передом, а к входящему задом. Правильно я говорю, Любовь?
Да, чтобы увидеть фасад замка, нам нужно обойти его сбоку. Фасадная сторона производит действительно грандиозное впечатление. Она украшена монументальной двухмаршевой лестницей со статуями античных богов и титанов.
Кто автор этих скульптур?
Это семья Гершманов из Дрездена. А за парадной лестницей скрывается глубокий-глубокий подвал. Это аллегории Тартара, глубочайшей бездны с железными стенами и воротами, возникшие из первоначального хаоса. В Тартар низвергнуты два титана. Туда же низвергаются и монетки туристов, мечтающие вернуться в Прагу еще раз. Именно к фасадной стороне с лестницей через парк ранее вел единственный подъезд к замку.
Когда мы стоим на лестнице, то перед нами простирается лабиринт
и комплекс садов Троянского замка, который был создан в стиле французского барокко. Посмотрите, центральная аллея делит парк пополам. Если продолжить ее со стороны южных, ранее главных ворот, в сторону Пражского града, то она достигнет башни кафедрального собора Святого Вита.
Но говорят, для того, чтобы замок располагался именно под таким углом к Пражскому граду, пришлось очень тяжело поработать строителям, да?
Большие строительные технические работы здесь производились именно для того, чтобы невидимой осью соединить Троянский или Тройский замок с Пражским градом.
Сюда съезжались охотники после своих охотничьих забав в местном королевском заповеднике.
И во время пиршеств, торжеств и других церемоний всегда считалось правилом хорошего тона устремить свой взор в сторону резиденции всех чешских королей.
Очень красивый кольцевой лабиринт. мы видим. Сверху кажется, что пройти в центр лабиринта совершенно нетрудно. Но на самом деле между этими кольцами течет вода. Только в некоторых местах можно попасть к цели, да?
Это очень интересный по меркам того времени ландшафтный дизайн. Здесь даже можно было играть в прятки.
В правую сторону от парадной лестницы множество яблонь, что, наверное, очень символично, потому что замок называется Троянским и связан с Троянской войной, с яблоком раздора. И как же здесь без яблонь?
Действительно, это излюбленное место прогулок, и нам еще сегодня особенно повезло с погодой. А еще хотелось бы добавить, что сегодня можно купить специальную тройскую карту. Стоит она 250 крон. С картой можно посетить сразу несколько объектов. Тройский или Троянский замок с садом. Также напротив, у главного входа, находится один из знаменитых и старейших зоопарков в мире, Пражский зоопарк и ботанический сад. Перед тем, как провести наших слушателей по залам Тройского замка, я хочу лишь добавить, что 5 лет как в замке работает музей вина и винотека. А на склоне за замком граф Штернберг основал виноградник с винодельней, который он назвал в честь своей супруги Клары из Мальзана. Хотя историки утверждают, что уже во времена Карла IV на этом месте был виноградник. Вина и строй были известны в XIX веке и в России. В 1871 году, как сообщали пражские газеты, русский генерал Анненков посетил Троянский виноградник и закупил большое количество вин для Санкт-Петербурга. В то время вино с виноградника Святой Клары могло соперничать по качеству с винами бургундскими и австрийскими. С 2003 года из местного винограда снова производят вино, но даже в рамках Чехии оно не считается лучшим.
И сейчас мы уже заходим в замок.
В первом зале мы можем восхищаться фресками на потолках, которые тематически, как и в остальных помещениях первого этажа, связаны с античной мифологией. Автор фресок на первом этаже неизвестен, однако предполагается, что им мог быть Карпофора Тенкала. Зал посвящен Гесперидам. Это нимфы Запада вместе с драконом Ладоном сторожили сад с деревом, на котором росли золотые яблоки. Гераклу поручили принести из сада Гесперид 3 яблока, одно из которых впоследствии стало яблоком раздора и привело к Троянской войне. Посмотрите, пожалуйста, какая красивая кафельная печь. Заметьте то, что наверху это еще и как ваза одновременно. Это не просто украшение, потому что в старое время туда клали вонные травы. И когда отапливали помещение, всегда был очень приятный запах. Печь приподнята на специальных ножках. Это сделано для того, чтобы теплый воздух из-под низа выходил. В старое время отапливали помещение дровами или углем.
Но здесь не видно никакой дверцы, через которую бы уголь могли вкладывать. Как технически это происходило?
В старое время слуги обычно добавляли или уголь, или дерево с другой стороны, через специальные дверцы, для того, чтобы копоть и гарь не беспокоила господ в этом зале. Поэтому обычно эти печки немножко как бы прислоняются к стенке, и с другой стороны специальные потайные дверцы для слуги.
Во втором зале мы видим знакомые нам уже по Мартиницкому дворцу короткие постели. Возлежавшие на них дамы тоже, наверное, дрожали за свои высокие прически и проводили ночи в полусидячем положении.
Да, красота и в те времена требовала жертв. Заметьте-ка, что в этом небольшом помещении нет никакой печки или иного отопительного приспособления. Дело в том, что замок не предназначался для круглогодичного пребывания, а использовался исключительно как летняя резиденция.
А мебель в этой комнате и вообще в замке, она оригинальная? Она здесь была с самого начала?
Первозданную мебель, которая здесь раньше находилась, отвезла, очевидно, императрица Мария Терезия в венские замки. И поэтому то, что мы видим сегодня, это различная мебель из разных замков, но отвечающая эпохе XVIII века.
Коротко мы заглядываем еще в охотничий зал.
Обратите внимание, в центре зала очень красивый стол для игр. На этом столе играли в шахматы, в шашки и в другие игры, иногда даже в кости.
Охотничий зал, как и большинство комнат замка, украшен фресками. Интересно, они были сделаны еще во времена Штернберга?
Эти фрески нарисовал неизвестный художник во времена господина Штернберга, но говорят, что господину Штернбергу они не пришлись по душе, и поэтому он выгнал художника.
Рассказать подробно обо всех залах Троянского замка мы, к сожалению, не можем, поэтому мы минуем небольшие залы, увешанные картинами с изображениями охотничьих сцен, портретами собак и лошадей, и проходим прямо в самый красивый зал, так называемый Габсбургский. И вот мы уже уселись на мягкие сиденья в Габсбургском зале и смотрим вверх на всю эту красоту.
На мой взгляд, этот зал – это самая главная достопримечательность этого замка. Над его оформлением в конце 17 века 6 лет трудились фламандские мастера – братья Авраам и Исаак Годени из Антверпена. Техники темперы обеспечила возможность работы над деталью росписи, а техника свода на ровном потолке Микеланджело иллюзивно подняла его на несколько метров. Другие дворянские усадьбы того времени о таком оформлении могли только мечтать. Главный зал – это такая грубоватая лесть графов Штенбергов роду Габсбургов. Штенберг очень надеялся, что император Леопольд I Габсбург посетит его замок во время охоты в королевском заповеднике. Сейчас это самый большой пражский парк Стромовка. Чтобы доказать императору свою преданность, он приказал расписать зал фресками, воспевающими военные успехи династии, прежде всего его победу над турками у Вены в 1683 году. Местные гиды всегда советуют не просто сидеть, а встать и пройтись по этому залу и с разных углов посмотреть на обман зрения. Например, если мы стоим в центре, нам кажется, что картины и столбы ровные. На самом деле, когда мы будем двигаться, нам будет казаться, что они как-то искривляются.
А высота этого потолка, Любовь, какова?
12,5 метров, но нам кажется все время разные размеры, зависит откуда мы посмотрим. Мы сейчас зашли в часовню замка. В каждом уважающем себя дворянском роде или семье всегда была при замке часовня или капелла. Примечательно, что пол этой часовни – оригинал истины.
Мы проходим в залы китайские, их три, и расписаны они действительно в настоящем китайском стиле.
Для каких целей помещение оформлялось в китайском стиле, неизвестно. Возможно, в них находились коллекции экзотических артефактов, они же могли использоваться как чайные салоны. Примечательно, что художник неизвестен, но у нас есть такое предположение, что сам художник никогда в Китае и не был.
Ну и на этом мы уже завершаем нашу прогулку по Троянскому или Тройскому замку, как вам угодно. И я, Ася Чеканова и
Любовь Полевая прощаемся с вами и с нетерпением ждем следующих радиопутешествий.